Глава 23. Удовольствие ходить весь год, важно задрав голову, стоит того, чтобы помучиться каких-нибудь четверть часа. Кости. Но предоставим этому человеку возиться с его жалкими опасениями. Кто же виноват, что он взял к себе в дом мужественного, благородного человека, когда ему требовалась лакейская душонка? Кто виноват, что он не умеет выбирать своих слуг? Так уж оно заведено в XIX веке. Если некая могущественная, знатная особа сталкивается с мужественным человеком, она либо убивает его, либо отправляет в изгнание, в тюрьму, или подвергает таким унижениям, что тот ничего умнее придумать не может, как умереть от горя. Случайно здесь вышло так, что страдания пока что достаются не на долю мужественного человека. В том-то и все несчастье маленьких французских городков, а также и выборных правительственных органов, как, например, скажем, в Нью-Йорке, что нет никакой возможности забыть о том, что в мире существуют личности, подобные господину Дереналю. В городке, где всего 20 тысяч жителей, именно эти-то люди и создают общественное мнение. А общественное мнение в стране, которой дана хартия, это поистине нечто страшное. Человек с благородной, отважной душой, казалось бы, мог стать вашим другом, но он живет от вас на расстоянии сотни лье и судит о вас, потому как относится к вам общественное мнение вашего городка, а оно создается глупцами, которым выпало счастье родиться знатными, богатыми и умеренными. Горе тому, кто от них отличается». Сразу же после обеда все семейство уехало в Верджи, но уже через 2 дня Жюльен снова увидел их всех в Верьере. Не прошло и часа после их приезда, как он, к своему крайнему удивлению, заметил, что госпожа Дереналь что-то от него скрывает. Едва он входил в комнату, как она сразу же обрывала разговор с мужем и словно дожидалась, чтобы он ушел. Жюльен тотчас же позаботился, чтобы это больше не повторялось. Он сразу стал держаться холодно и сдержанно. Госпожа Дереналь заметила это, но не стала доискиваться причины. «Уж не собирается ли она найти мне преемника?» — подумал Жюльен. «А ведь еще только позавчера, как она была нежна со мной. Ну, говорят, знатные дамы всегда так поступают. Это как у королей. Никогда они не бывают так милостивы к своему министру, как в тот день, когда он, вернувшись домой, находит у себя указ о своей опале». Жюльен заметил, что в этих разговорах, которые так резко обрывались при его появлении, постоянно упоминалось об одном большом доме, принадлежащем городу Верьеру. Это был старый, но удобный и просторный дом, который стоял как раз напротив церкви, на самом бойком торговом месте. «Но какая может быть связь, — размышлял Жюльен, — между этим домом и новым любовником?» И он в огорчении повторял про себя прелестную песенку Франциска I, которая для него была новинкой, ибо не прошло еще месяца, как он узнал ее от госпожи Дереналь. А какими клятвами, какими ласками опровергалась тогда каждая строчка этой песенки. «Красотки лицемерят, безумен, кто им верит». Господин Дереналь отправился на почтовых в Безансон. Поездка эта, по-видимому, была решена в каких-нибудь 2 часа. У мэра был чрезвычайно озабоченный вид. Вернувшись, он швырнул на стол толстый сверток в серой бумажной обертке. «Одана! Это дурацкая история!» — пробурчал он жене. Через час Жюльен увидел, как человек, расклеивший объявление, пришел и унес с собой этот огромный сверток. Он тотчас же бросился за этим человеком. «Вот я сейчас и узнаю, в чем секрет на первом же углу». Он стоял и с нетерпением ждал, пока наклейщик намазывал своей толстой кистью оборотную сторону объявления. Едва только он наклеил его на стену, как Жюльен, сгоравший от любопытства, увидел чрезвычайно подробное объявление о сдаче в наем с публичным торгом того самого старого дома, о котором так часто упоминалось в разговорах господина Дереналя с женой. Торги были назначены на завтра в 2 часа в зале городской ратуши. Присуждение объявлялось действительным с того момента, когда погаснет 3-я свечка. Жюльен был ужасно разочарован, но все же ему показалось странным, что объявление вывешивают накануне торгов. Как же об этом успеют узнать все желающие принять в них участие? А впрочем, это объявление, помеченное истекшим числом 2-недельной давности, хоть он и прочел его от первого до последнего слова 3 раза в разных местах, ровно ничего ему не объяснило. Он отправился взглянуть, что это за дом. Привратник, не заметив его, с таинственным видом пояснил соседу.
Что там, напрасно стараться. Господин Малон обещал ему, что он получит его за 300 франков. Мэр вздумал было артачиться, так его сейчас же в епископат вытребовали, к старшему викарию де Фрилеру.
Появление Жюльена, по-видимому, сильно смутило друзей. Они больше не промолвили ни слова. Жюльен не преминул отправиться на торги. В еле освещенном зале толпилась масса народу, но все как-то странно приглядывались друг к дружке. Затем все взоры устремились к столу, где на оловянном блюде Жюльен увидел три маленьких зажженных огарка. Судебный пристав крикнул: «300 франков, господа!»
«300 франков? Совсем одурели?» — тихонько сказал какой-то человек своему соседу.
Жюльен случайно оказался между ними.
«Да ведь ему больше 800 цена! Ну-ка я дерну надбавку!»
«Ну что тебе за радость, скажи, охота тебе злить господина Малона, господина Вально, епископа, да еще этого старшего викария де Фрилера и всю эту шайку?»
«320!» — крикнул другой.
«Дурень!» — выргался сосед. «А вот тут шпион мэра, гляди-ка!» — добавил он, кивая на Жюльена. Жюльен мигом обернулся, чтобы расправиться с обидчиком, но два приятеля франшкантейца уже не обращали на него ни малейшего внимания. Их хладнокровие передалось и ему. В этот момент последний огарок вспыхнул и потух, и тягучий голос судебного пристава объявил во все услышание, что дом передается на 9 лет господину де Сен-Жиро, начальнику канцелярии префектуры, за 330 франков. Как только мэр вышел из зала, начались пересуды.
«Вот вам лишних 30 франков в городскую казну, доход с глупости Грожо», — говорил один.
«Но господин де Сен-Жиро расправился с Грожо», — отвечали ему. «Он попомнит ему эти 30 франков».
«Какая подлость», — говорил толстяк слева от Жюльена. «Да за такой дом я бы 800 дал, пустил бы его под свою фабрику, да еще в барышах остался бы».
«Что же вы хотите?» — отвечал ему молодой фабрикант из либералов. «Ведь де Сен-Жиро — член конгрегации, 4 детей и все на стипендиях. Эдакий бедняк. Вот и пришлось накинуть ему на содержание 500 франков только и всего».
«И подумать только, сам мэр ничего тут поделать не мог», — заметил третий. «А уж какой роялист лютый, дальше некуда, только вот разве что не ворует».
«Не ворует?» — подхватил еще один. «Наша птичка не лапает, она на лету хапает. Да у них одна общая машина. Все туда валят, а к концу года поделят. Смотрите, вон тут Сорелев мальчишка. Пойдем-ка отсюда по-хорошему».
Жюльен вернулся домой в самом скверном настроении. Госпожа Дренель сидела очень грустная.
«Вы из торгов?» — спросила она.
«Да, сударыня, меня там приняли за шпиона господина мэра».
«Ах, если бы он меня послушался и уехал куда-нибудь на это время!»
В эту минуту вошел господин Дереналь, чрезвычайно мрачный. За обедом никто не проронил ни слова. Господин Дереналь велел Жюльену сопровождать детей в Верджи. Ехали все невеселые. Госпожа Дереналь утешала мужа. «Пора бы уж вам, друг мой, привыкнуть». Вечером все молча уселись у камина. Только потрескивание буковых поленьев нарушало тишину. Случается, что в самых дружных семьях наступают такие тоскливые минуты. Вдруг один из мальчиков радостно закричал: «Звонок! Звонок!»
«А, черт! Если это господин де Сен-Жиро вздумал донимать меня под видом благодарности, так я ему выложу все, что думаю. Это уж слишком. В сущности, он всем обязан господину Вальну, а я только скомпрометирован. Но что, если проклятые кабинские газеты подхватят этот анекдотик и будут надо мной всячески потешаться?»
Лакей распахнул дверь, и следом за ним в комнату вошел очень красивый господин с пышными черными баками.
«Господин мэр, я сеньор Джеронимо. Вот письмо от кавалера де Бовези, атташе при неаполитанском посольстве. Он передал мне его для вас в день моего отъезда. Всего 9 дней тому назад», — весело добавил сеньор Джеронимо, поглядывая на госпожу Дореналь.
«Сеньор де Бовези, ваш кузен и мой близкий друг, сударыня, говорил, что вы знаете итальянский язык».
Веселый неаполитанец нес неожиданное оживление в этот скучный вечер. Госпожа Дореналь захотела непременно угостить его ужином. Она подняла весь дом на ноги. Ей хотелось во что бы то ни стало заставить Жюльена забыть о том, что его сегодня дважды чуть не в лицо обозвали шпионом. Сеньор Джеронимо, знаменитый певец, человек вполне светский, был вместе с тем очень веселым, жизнерадостным человеком. Ныне эти качества уже несовместимы во Франции.
После ужина он спел с госпожой Дориналь маленький дуэт, а потом развлекал общество всякими занимательными рассказами. Когда в час ночи Жюльен сказал детям, что пора идти спать, они жалобно взмолились. «Мы только еще немножко послушаем последнюю историю», — сказал старший. «Это история про меня, синьорина», — сказал синьор Джеронимо. 8 лет тому назад, когда я, как вы теперь, был учеником, я учился в Неаполитанской консерватории. Я хочу сказать, что мне было столько же лет, сколько вам, но я не имел чести быть сыном прославленного мэра прелестного городка Верьера». При этих словах господин Дорональ глубоко вздохнул и посмотрел на жену. «Сеньор Дзингарелли», — продолжал молодой певец, слегка утрируя свой акцент, отчего дети так и покатывались с хохоту. «Мой сеньор Дзингарелли был ужасно строгим учителем. Его не любили в консерватории. Да, он хотел, чтобы все вели себя так, как если бы его боготворили. Я часто ухитрялся удирать потихоньку. Я отправлялся в маленький театрик Сан-Карлино, и там слушал самую божественную музыку. Но, бог ты мой, как раздобыть 8 монеток, 8 су, которые надо заплатить за входной билет? Такая громадная сумма!» — говорил он, поглядывая на детей, и они прыскали со смеху. Как-то сеньор Джованонни, который был директором Сан-Карлино, услышал, как я пою. Мне было тогда 16 лет. Он сказал: «Этот мальчик — сущий клад. Хочешь, я возьму тебя к себе, милый мальчик?» — говорит он мне.
«А сколько вы мне дадите?»
40 дукатов в месяц. А ведь это, господа, ни много ни мало 160 франков. Мне показалось, словно передо мной рай открылся.
«Ну а как же, — говорю я Джованонни, — как же устроить, чтобы строгий сеньор Дзингарелли отпустил меня?»
«Ласце фареми! Предоставьте это мне! — скричал старший из мальчиков. — Совершенно верно, мой юный сеньор. Так вот, сеньор Джованонни говорит мне: «Дорогой-ка, подпиши-ка прежде всего вот этот контракт. Я подписываю, и он сейчас же мне дает 3 дуката. Я в жизнь свою таких денег не видывал. А затем объясняет мне, как я должен действовать. На другой день я испрашиваю аудиенцию у грозного сеньора Дзингарелли. Его старый лакей ведет меня к нему в комнату. «Что тебе от меня надо, сорванец?» — спрашивает Дзингарелли. «Маэстро, — говорю ему я, — я пришел покаяться во всех моих проступках. Никогда больше я не буду удирать из консерватории и лазить через забор. Я буду теперь учиться вдвое прилежнее, чем раньше. Если бы я не боялся испортить самый прекрасный бас, какой я когда-либо слышал, я бы тебя посадил под замок на хлеб и на воду, негодник. Ты бы у меня посидел так недельки две». «Маэстро, — опять начинаю я, — я теперь буду у вас самым примерным учеником во всей консерватории. Кредете амми. Но я только прошу, не откажите исполнить мою просьбу. Если к вам кто-нибудь явится просить, чтобы я пел где-нибудь, не отпускайте меня. Умоляю вас, скажите, что вы не можете». «Да кому же в голову придет просить у меня такого шалопая? Да разве я когда-нибудь позволю тебе уйти из консерватории? Да ты что, смеяться надо мной вздумал? А ну-ка вон отсюда, сию минуту вон!» — кричит он, а сам старается пнуть меня ногой взад. «Смотри, попадешь у меня под замок на хлеб и на воду». Через час сам сеньор Джованонни является к директору. «Я пришел просить вас, — говорит он, — сделайте милость. От вас зависит мое счастье. Отдайте мне Джеронимо. Пусть он попоет у меня эту зиму, а я тогда смогу дочку замуж выдать».
«На что тебе этот сорванец? — кричит ему Дзингарелли. — Да я и слышать об этом не желаю. Не отдам ни за что. Кроме того, если бы я даже и отпустил его, он сам никогда не согласится бросить консерваторию. Он только что клялся мне в этом».
«Ну, если только за этим дело, — важно ответствует Джованонни, доставая из кармана мой контракт. — Карта Санта. Вот его подпись».
Тут Дзингарелли рассвирепел, чуть звонок не оборвал.
«Выгнать! — кричит. — Сейчас же выгнать Джеронимо вон из консерватории, а сам весь трясется от ярости». Так меня и выгнали. Ну и хохоту было. И в тот же вечер я уже пел арию «Мультиплико». Полишинель собирается жениться и считает по пальцам, что ему надо купить себе для заведения хозяйством, и каждый раз сбивается со счета.
«Ах, сударь, будьте так добры, спойте нам эту арию», — сказала госпожа Дореналь.
Джеронимо запел, и все хохотали до слез. Сеньор Джеронимо отправился спать, когда уже пробило 2 часа. Он очаровал всю семью своими приятными манерами, своей любезностью и веселым нравом. На другой день господин и госпожа Дореналь вручили ему письма, которые были ему нужны для представления к французскому двору.
«Вот так-то везде одна фальшь», — рассуждал сам собой Жюльен. «Сейчас сеньор Джеронимо покатит Лондон на 60-тысячное жалование, а без ловкости этого директора Сан-Карлино его божественный голос стал бы известен, может быть, на 10 лет позднее. Нет, честное слово, по мне лучше быть Джеронимо, а не Реналем. Правда, его не так уважают в обществе, но зато у него нет таких неприятностей, как, скажем, эти торги, да и живется ему куда веселей». Жюльен удивлялся самому себе. Те недели, которые он провел в полном одиночестве в Верьере, в пустом доме господина де Ренале, он чувствовал себя очень счастливым. Отвращение, мрачные мысли охватывали его только на званых обедах, а в остальное время, один во всем доме, он мог читать, писать, думать, и никто не мешал ему. Его ослепительные мечты не нарушались поминутно горькой необходимостью угадывать движение низкой душонки, да еще мало того, ублажать ее разными хитростями или лицемерными словами. Быть может, счастье вот здесь, совсем рядом? Ведь на такую жизнь не нужно много денег. Достаточно жениться на Элизе или войти в дело Фуке. Но путник, поднявшись на крутую гору, с великим удовольствием отдыхает на ее вершине. А будет ли он счастлив, если его заставят отдыхать вечно? Госпожу де Ренале одолевали страшные мысли. Несмотря на все свои благие намерения, она не утерпела и рассказала Жюльену всю историю с торгами. «Я, кажется, готова ради него нарушить все мои клятвы», — думала она. Она, не задумываясь, пожертвовала бы жизнью, чтобы спасти мужа, если бы жизнь его была в опасности. Это была именно та благородная и романтическая натура, для которой видеть возможность великодушного поступка и не совершить его является источником столь тяжких угрызений совести, как если бы она уже была повинна в преступлении. И однако у нее иногда бывали такие страшные дни, когда она не могла отделаться от мысли о том, какое это было бы счастье, если бы она вдруг овдовела и могла выйти замуж за Жюльена. Он любил ее сыновей гораздо больше, чем их любил отец, и они, несмотря на всю его строгость, обожали его. Она прекрасно понимала, что если бы она стала женой Жюльена, ей пришлось бы покинуть Верджи, где ей было дорого каждое деревце. Она представляла себе, как бы она жила в Париже, как сыновья ее продолжали бы там учиться и получили бы такое образование, что все кругом восхищались бы ими. Дети ее, она сама, Жюльен, все они были бы так счастливы. Странное действие брака, каким сделал его 19 век. Скука супружеской жизни наверняка убивает любовь, если она и была до брака. И при этом, говорит некий философ, супруги, достаточно богатые, чтобы не работать, очень скоро не знают, куда деваться от скуки. До того надоедают им мирные семейные радости. А среди женщин только очень сухие натуры не начинают в браке мечтать о любви. Философское рассуждение заставляет меня простить госпожу де Реналь, но в Верьере ей не прощали. Напротив того, весь город, хотя она и не подозревала об этом, только и занимался, что скандальной историей ее любовных похождений. Благодаря этому скандалу там осенью было даже не так скучно, как всегда. Осень и часть зимы пролетели очень быстро. Пришла пора расстаться с Вержийскими лесами. Светское общество в Верьере начинало мало-помалу возмущаться, видя, какое слабое впечатление производит на господина де Реналя все его анафемы. Не прошло и недели, как некие важные особы, которые, желая вознаградить себя за свою обычную серьезность, с радостью оказывали подобного рода услуги, постарались внушить ему самые тяжкие подозрения, однако сделав это как нельзя более осторожно. Господин Вально, который вел свою игру потихоньку, пристроил Элизу в одно весьма почтенное, благородное семейство, где было 5 женщин. Элиза, опасаясь, как она говорила, не найти себе места зимой, согласилась поступить в эту семью на 2/3 жалования, которое она получала у господина мэра. Затем эта девица сама по себе возымела блестящую мысль пойти исповедаться и к прежнему кюре, господину Шелану, и к новому, чтобы со всеми подробностями рассказать тому и другому историю любовных похождений Жюльена. На другой же день после приезда семьи мэра в 6 часов утра аббат Шелан прислал за Жюльеном. «Я ни о чем не собираюсь вас спрашивать», — сказал он ему, — «и прошу вас А если этого мало, приказываю ничего мне не говорить, но я требую, чтобы вы в трехдневный срок отправились либо в Безансонскую семинарию, либо на житье к вашему другу Фуке, который по-прежнему готов прекрасно вас устроить. Я все предусмотрел, обо всем позаботился, но вы должны уехать и не показываться в Верьере, по крайней мере, в течение года».
Жюльен ничего не отвечал. Он размышлял, не следует ли ему для сохранения собственного достоинства оскорбиться этой заботливостью, которую проявляет о нем господин Шилан. Ведь не отец же он ему, в конце концов.
«Завтра в это же время я буду иметь честь явиться к вам еще раз», — ответил он, наконец, старому кюре.
Господин Шилан, который полагал, что своим авторитетом он, безусловно, заставит подчиниться этого юнца, говорил долго. Жюльен, изобразив на своем лице самое глубокое смирение, почтительно стоял перед ним, не раскрывая рта. Наконец его отпустили, и он бросился к госпоже де Реналь рассказывать ей все, но застал ее в глубоком отчаянии. Ее муж только что говорил с нею довольно откровенно. Его нерешительный характер и надежды на наследство из Безансона, которые еще усиливали его нерешительность, склонили его твердо держаться того мнения, что жена его совершенно невинна. Он пришел поделиться с ней неожиданным открытием. Как странно, оказывается, настроено сейчас общественное мнение в Верьере. Разумеется, люди не правы, все это происки завистников, но в конце концов, что же делать? На минуту госпожа де Реналь попыталась утешить себя мыслью, что Жюльен может принять предложение господина Вально и остаться в Верьере. Но теперь это уже была не та робкая, простодушная женщина, какую она была в прошлом году. Злосчастная страсть и муки раскаяния вразумили ее. Слушая мужа, она с болью в душе убеждалась, что разлука, хотя бы временная, неизбежна. «Вдали от меня Жюльен снова отдастся своим честолюбивым мечтам, и это так естественно, когда у человека нет ни гроша за душой, а я, боже мой, я так богат, и это ничем не может помочь моему счастью. Он меня забудет. Такой обаятельный юноша, конечно, его будут любить». Полюбит и он. Ах, я несчастная. А на что жаловаться? Бог справедлив. Ведь я даже не пыталась перестать грешить. В наказание он отнял у меня разум. Мне надо было только подкупить Элизу, привлечь ее на свою сторону. Уж кажется, чего проще. А я даже не дала себе труда подумать об этом. Только и бредила любовью. И вот теперь все пропало.
Одно глубоко поразило Жюльена. Когда он сообщил госпоже де Реналь ужасную новость о том, что ему придется уехать, он не услышал от нее никаких эгоистических возражений. Видно было только, что она едва удерживается от слез. «Друг мой, нам с вами нужна твердость». Она отрезала для него на память прядь своих волос. «Не знаю, что со мной будет», — сказала она. «Но только если я умру, обещай мне, что ты никогда не покинешь моих детей». Близко ли ты будешь от них, далеко ли, постарайся сделать из них честных людей. Если опять будет революция, всю знать перережут, а их отцу, вероятно, придется эмигрировать из-за того крестьянина, которого тогда убили на крыше, не забудь о моих сыновьях. Дай мне руку. Прощай, милый. Это наши с тобой последние минуты. Когда эта страшная жертва уже будет принесена, я надеюсь, что на людях у меня хватит мужества подумать о моем добром имени».
Жюльен ожидал взрыва отчаяния. Эти простые прощальные слова глубоко растрогали его.
«Нет, нет, я не хочу так прощаться. Я уеду. Они все этого хотят, да, и вы сами. Но через 3 дня я вернусь к вам ночью».
Все мигом преобразилось для госпожи де Реналь. Значит, Жюльен действительно любит ее. Если ему самому пришло в голову увидеться с ней еще раз. Все ее страдания сразу исчезли, ее охватило чувство невыразимой радости. Все стало так легко. Уверенность, что она еще раз увидит своего милого, заслонила собой все, что было мучительного в эти последние минуты. С этого мгновения вся осанка и выражение лица госпожи де Реналь исполнились какого-то особенного благородства, решимости и необыкновенного достоинства. Вскоре явился господин де Реналь. Он был вне себя. И тут-то он, наконец, выложил жене все про это анонимное письмо, полученное им 2 месяца назад.
«Я это письмецо снесу в казино. Я всем его покажу, чтобы все знали, что за подлец этот Вально. Я его подобрал нищим, сделал одним из самых богатых людей в Верьере. Я его публично осрамлю, я драться с ним буду. Нет, это уж перешло все границы».
«И я могу остаться вдовой. Господи Боже!» — промелькнула у госпожи де Реналь. Но в тот же миг она сказала себе: «Если я не помешаю этой дуэли, а я, разумеется, могу это сделать, я буду убийцей моего мужа». Никогда еще она не пользовалась такой ловкостью тщеславием своего супруга. В каких-нибудь 2 часа она сумела убедить его при помощи его же собственных доводов, что он должен держать себя сейчас как нельзя более дружески с Вальной и даже снова взять Элизу к себе в дом. Немало мужества потребовалось госпоже де Реналь, чтобы решиться снова увидеть эту девушку, причину всех ее несчастий. Но эту мысль подал ей Жюльен. Наконец, после того, как его 3-4 раза наводили на путь истины, господин де Реналь уже собственным умом дошел до чрезвычайно тягостной для него в денежном отношении мысли, а именно, что не может быть для него сейчас ничего хуже, как если Жюльен в разгар великого злопыхательства и сплетен по всему Верьеру останется в городе и поступит гувернером к детям господина Вально. Ясно, что Жюльен не упустит случая принять столь выгодное предложение директора дома презрения, но для торжества господина де Реналя необходимо, напротив, чтобы Жюльен уехал из Верьера и поступил в семинарию в Безансоне или, скажем, в Дижоне, но как убедить его уехать, и потом, на какие средства он там будет жить? Господин де Реналь, видя неминуемость денежной жертвы, убивался больше, чем его жена. Она же после тягостной беседы с мужем чувствовала себя так, как должен чувствовать себя мужественный человек, который, решив покончить счеты с жизнью, проглотил смертельную дозу стромонии и еще не умер. Он живет, так сказать, по инерции, но уже ничем в мире больше не интересуется. Так Людовик XIV, умирая, промолвил: «Когда я был королем?» Замечательная фраза. На другой день с позаранку господин де Реналь получил анонимное письмо. На этот раз письмо было весьма оскорбительного свойства. В каждой строчке самым грубым образом намекалось на его положение. Несомненно, это было делом рук какого-нибудь мелкого завистника. Это письмо снова вызвало у него желание драться с господином Вально. Он так расхрабрился, что решил действовать безотлагательно. Вышел из дому один и отправился в оружейную лавку. Купил там пару пистолетов и велел зарядить их. «Нет, в самом деле, — рассуждал он, — представить себе, что снова вернулись бы прежние строгости императора Наполеона. У меня на душе буквально ни одного краденого гроша. Мне не в чем себя упрекнуть. Единственное, что я позволил себе, — это закрывать глаза, но у меня в столе лежат кое-какие солидные документики, которые меня вполне оправдают». Госпожа де Реналь испугалась не на шутку холодной ярости своего мужа. Ее опять стало соблазнять страшная мысль о вдовстве, которую ей стоило такого труда отогнать от себя. Она заперлась с мужем в его кабинете, где в течение нескольких часов уговаривала его безо всякого результата. Последнее анонимное письмо настроило его весьма решительно. Наконец, ей все-таки удалось добиться того, что его отважная решимость закатить оплеуху господину Вально перешла в не менее отважную решимость предложить Жюльену 600 франков, чтобы он мог внести за год в семинарию. Господин де Реналь, в сотый раз проклиная тот день, когда ему пришла в голову злополучная идея взять гувернера, забыл об анонимном письме. Одна только мысль немного утешала его. Но он не говорил о ней жене. Он надеялся, если ему удастся проявить достаточно умения и воспользоваться как-нибудь в своих интересах романтическими бреднями этого юнца, убедить его отказаться от предложения господина Вально и за меньшую сумму. Госпоже де Реналь стоило немало труда втолковать Жюльену, что он идет навстречу желаниям ее мужа, отказываясь в угоду ему от места в 800 франков, которые ему при свидетелях предлагал директор дома презрения, и потому не имеет никаких оснований стыдиться и должен безо всякого стеснения принять эти деньги. «Ну, подумайте, — упрямо твердил Жюльен, — у меня никогда в мыслях не было соглашаться на его предложение. Вы меня так приучили к порядочной жизни, что я бы просто не вынес хамство этих людей». Но жестокая необходимость железной рукой сломила волю Жюльена. Он тешил свою гордость надеждой, что примет эту сумму от верьерского мэра только в долг и даст ему расписку с обязательством выплатить этот долг с процентами в течение 5 лет. У госпожи де Реналь все еще оставалось несколько тысяч франков, припрятанных в маленькой пещерке в горах. Она предложила их ему, замирая от страха, что он откажется и только рассердится на нее. «Неужели вы хотите, — отвечал Жюльен, — чтобы воспоминание нашей любви стало для меня отвратительным?»
Наконец Жюльен уехал. Господин де Реналь был безгранично счастлив, ибо в роковую минуту, когда он предложил ему деньги, это испытание оказалось свыше сил Жюльена. Он отказался наотрез. Господин де Реналь со слезами на глазах бросился ему на шею. Жюльен попросил у него свидетельства о своем поведении, и у мэра от избытка чувств не нашлось достаточно пылких выражений, чтобы превознести все его достоинства. У нашего героя было прикоплено 5 луидоров, и еще столько же он рассчитывал занять у Фуке. Он был сильно взволнован, но, отойдя на Лье от Верьера, где он оставлял все, что любил, он уже больше ни о чем не думал и только представлял себе, какое счастье увидеть большой город, настоящую большую крепость, как Безансон. Во время этой краткой 3-дневной разлуки госпожа де Реналь жила в ослеплении, поддавшись одному из самых жестоких обманов любви. Жизнь ее была почти терпима, ибо между ее теперешним состоянием и страшным горем впереди было еще это последнее свидание с Жюльеном. Она считала минуты и часы, которые оставались до него. Наконец, ночью, на 3-й день, она услышала издали условный сигнал Жюльена. Преодолев 1000 опасностей, он явился к ней. С этой минуты она могла думать только об одном. «Я вижу его в последний раз». Она не только не отвечала на бурные ласки своего милого, она была как труп, в котором чуть теплится жизнь. Когда она принуждала себя сказать ему, что любит его, это звучало так натянуто, что можно было подумать обратное. Ничто не могло отвлечь ее от страшной мысли о том, что они расстаются навеки. Жюльен со своей обычной подозрительностью чуть было не подумал, что он уже забыт. Но когда он отпустил какое-то язвительное замечание по этому поводу, она не ответила ни слова. Только крупные слезы покатились у нее по щекам, и рука ее судорожно сжала его руку. «Ну, боже мой, да как же вы хотите, чтобы я вам верил?» — отвечал Жюльен на скупые неубедительные уверения своей возлюбленной. «Да вы бы оказали во 100 раз больше дружеских чувств госпоже Дервиль или просто какой-нибудь вашей знакомой». И помертвевшая госпожа де Реналь не знала, что отвечать. «Сильнее этого страдать невозможно. Мне бы только умереть. Я чувствую, как у меня леденеет сердце». Это были ее самые многословные ответы. Больше он ничего не мог добиться. Когда забрезживший рассвет напомнил, что ему пора уходить, слезы госпожи де Реналь сразу высохли. Она молча смотрела, как он привязывает к окну веревку с узлами, и не отвечала на его поцелуи. Напрасно он говорил ей: «Ну вот, мы достигли, наконец, того, чего вы так желали. Теперь уже вас не будут мучить угрызения совести. Не будет больше мерещиться чуть только кто прихворнет из детей, что вы их сведете в могилу». «Мне жаль, что вы не можете поцеловать Станислава», — холодно сказала она. Жюльен, наконец, ушел, глубоко потрясенный мертвенными объятиями этого живого трупа, и на протяжении многих лье ни о чем другом думать не мог. Сердце его разрывалось, и пока он не перевалил через гору, пока ему еще видна была Верьерская колокольня, он то и дело оборачивался на ходу.